Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина Дюбармстокра, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с Сен-Бернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна, и что одиночество — это действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь. Но он наотрез отказался огласить долину воем или, в крайнем случае, лаем вместе со мной. В ответ на мои уговоры он только помотал головой, отошел недовольный и лег у крыльца. Я прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед отелем, поглазел на залитый голубой луной фасад. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес. Горел свет у Дюбармстокра и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны. И окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, такой же одинокий, как и мы с Лелем, но еще более несчастный, согнутый под бременем своей болезни и своего страха. «Хинкус!» — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник. Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время закрепить наметившуюся добрую традицию и выпить горячего портвейна. «Пойдем, Лель», — сказал я, и мы вернулись в холл. Там мы встретили хозяина, и я посвятил его в свой замысел. Я встретил полное понимание. «Сейчас можно отлично посидеть в каминной», — сказал он. «Ступайте туда, Петер, а я пойду распоряжусь». Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайси, и опять ходит по холлу, щелкая выключателями. Потом шаги его затихли, а наверху, в столовой, смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он снова спустился в холл, негромко выговаривая Лелю. «Нет-нет, Лель, не приставай», — говорил он строго, — «ты опять совершил это безобразие. На этот раз прямо в доме. Господин Олаф жаловался мне, и это позор. Где это видано, чтобы добропорядочная собака?» «Итак, викинга опозорили вторично», — подумал я с некоторым злорадством. Я вспомнил, как лихо Олаф отплясывал в столовой с чадом, и мое злорадство усилилось. Поэтому, когда Лель с виновато опущенной головой подошел ко мне, цокая когтями, и сунул холодный нос мне в кулак, я потрепал его по шее и шепнул: «Молодец, собака, так ему и надо». В этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Лель вскинул голову и приподнял уши. Я машинально поглядел на часы. Было 10:02. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, Господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла. «Слыхали?» — спросил он. «Да, а что это было?» «Обвал в горах, и не очень далеко. Подождите-ка, Петр». Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный, с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. «Хорошо», — подумал я, устраиваясь поудобнее. «Хорошо», — сказал я вслух. «Правда, Лель?» Лель не возражал, хотя у него и не было горячего портвейна. Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли. «Дело швах, Петер», — глухо и торжественно произнес наконец он. «Мы отрезаны от внешнего мира». «То есть как?» — спросил я. «До которого числа у вас отпуск, Петер?» — продолжал он тем же глухим голосом. «Скажем, до 20-го. А в чем дело?» «До 20-го», — медленно повторил он. «Больше 2 недель. Да, у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу. Я поставил стакан на колено и саркастически посмотрел на этого мистификатора. Говорите прямо, Алик, не щадите меня. Что случилось? Вернулся, наконец, он? Хозяин довольно осклабился. Нет, до этого, к счастью, пока не дошло. Должен вам сказать между нами, что он был на редкость сварливый и капризный тип. И если бы он вернулся, впрочем, о мертвых либо ничего, либо хорошо. Поговорим о живых. Я рад, что у вас есть 2 недели в запасе, потому что раньше нас, может быть, и не откопают.
Я понял. Завалило дорогу?
Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние 10 лет. Обвалом забило бутылочное горлышко, вы его проезжали. Единственный проход в мою долину. Он отпил из стакана. Я сразу понял, что к чему, продолжал он. Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать, пока нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду. Воды у нас хватит с избытком, задумчиво сказал я. А вот не впадем ли мы в людоедство? «Нет», — сказал хозяин с видимым сожалением, — «разве что вам захочется разнообразить меню. Только я заранее предупреждаю, кайсу я вам не отдам. Можете обгладывать господина Дюбарнстакра. Он выиграл у меня сегодня 70 крон, старый мошенник». «А как насчет топлива?» — спросил я. «У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели». «Хм», — сказал я, — «они деревянные». Хозяин взглянул на меня с упреком. Потом он сказал, «Почему вы не спросите, Петр, как у нас с выпивкой?» «А как?» «С выпивкой, — гордо сказал хозяин, — у нас особенно хорошо. Одной только фирменной настойки у нас 120 бутылок». Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. «Мне было хорошо, как никогда». Я обдумывал возникшие только что перспективы, и чем больше я их обдумывал, тем больше они мне нравились. Потом хозяин вдруг сказал, «Одно меня беспокоит, Петр, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов». «Каким образом?» — спросил я. «Наоборот, 8 жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться раньше, чем через 2 недели». «А какая реклама? Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга». «Это так», — самодовольно признался хозяин. «Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше. Сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса». «Друзья Хинкуса?» — удивился я. «Он сказал вам, что ждет друзей?» «Нет, не то чтобы сказал». Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму. «Ну и что?» Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал. «Мюр, отель у погибшего альпиниста. Жду, поторопитесь». Примерно вот так. «Вот уж никогда бы не подумал», — пробормотал я, «что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество. Хотя, почему бы и нет?» Пуркуапа, так сказать.